Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Друзья, всем хорошего понедельника. И как вы уже догадались, я думаю, сейчас в эфире программа «Недоросли размовы» с Алиной Бавалькевич. В гостях у меня эксперт Александр Иванов, физиогномист, психолог, консультант, основатель United Physiognomics Center, эксперт на телевидении. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, друзья.
Да. Нам уже включили звук, все хорошо. Да, без проблем. Сейчас мы будем слушать крутой эфир. И я хочу вам задать вопрос, Александр. Вот вы меня первый раз видите. Вы физиогномист, то есть вы уже что-то обо мне там думаете, там по моим каким-то линиям, морщинам и форме лица, и там носа, глаз. Что вы можете обо мне сказать?
Ну, во-первых, развитые губы говорят о том, что вы очень чувствующий человек, очень эмпатичный человек, сочувствующий, сопереживающий. Губы – это одна из составляющих интуиции. И если вы вот сидите с человеком на расстоянии вытянутой руки, то губы на уровне подсознательном, да, или бессознательном дают вам информацию о состоянии этого человека, как он себя чувствует, да, о чем он вроде как мыслит, какое у него настроение, готов ли он вам содействовать, или же он от вас закрывается. Вот у вас очень развитые губы, более того, они у вас, если посмотреть на верхнюю губу, верхняя губа, она как сплошная, слитная, нету птички. Вот тут под носом есть подносовой желобок, и у большинства людей там птичка. И примерно там у процентов 3-5 людей этой птички нету. Не буду долго объяснять, что это, но это такое очень глубокое прочувствование человека вот вообще совсем-совсем. Поэтому здесь у вас вот все круто. Дальше. Выраженные скулы. Что такое скулы? Это вот расстояние между глазами и щеками. Потому что обычно, когда говоришь «скулы», люди показывают на челюсть. Нет, нет, нет. Это вот какой-то неправильный перевод интерпретации с английского языка, там слово «скал». Скулы – это вот между глазом и щекой у нас есть вот такая вот как бы бугорок, да? И вот чем более выражены скулы у человека, тем легче ему входить в контакт с другими людьми, тем легче ему общаться, заводить новые связи, знакомства, выступать где-то, о чем-то просить, давать рекомендации. Ну, в общем и целом, публичный человек, он должен обладать такими выраженными скулами. Кстати, Опра Винфри, очень выраженные скулы, и на территории вот Украины, Киева, это Екатерина Осадча, светская львица, ведущая, да, вот у неё тоже, можете посмотреть, без макияжа, там скулы прям вот вообще вываливаются. Что еще вам сказать? Глаза. Глаза у вас раскосые, и форма, они смотрят не... Они не горизонтально полу, да, вот не или там горизонту. У вас внешний край глаза идет в сторону виска. Ну, это вообще виска, висок – это у нас зона нашей памяти, архив данных. И когда глаза соединяются с этой памятью, значит, мы говорим о том, что планирование, конструирование, решение каких-либо задач дается гораздо легче, нежели другим людям. Собственно, это плюс пару баллов к интеллектуальному потенциалу. Ну, в общем-то, о вас говорить можно долго, как и о любом другом человеке, я думаю.
Да, это уже дальше платная консультация идет. Я хочу вам напомнить, что вот я... Лично вот так вот прям вижусь с Александром впервые, и сейчас реально точно описала, я прям магия. И пока вот я не затянула все это, потому что очень интересная тема, а вы можете позвонить и задать свой вопрос по номеру 0800 30 14 13 или оставив свой комментарий в Фейсбуке под прямой нашей трансляцией. Так, Александр, я немножко в шоке сейчас. Ну, я знаю, что такое физиогномика, я предполагала, но прям вот настолько точно это... Magic. И тем не менее, многие считают, что, ну, не многие, но некоторые люди считают, что физиогномика – это лженаука, и вот все эти выводы – это на кофейной гуще там гадано.
Ну, окей, молодцы, правильно делают, что считают, потому что лучше, знаете, лучше вообще не пересекаться с никакой технологией, нежели пересекаться с плохой технологией, потому что в физиогномике есть много разных. И вот, например, в Европе физиогномика была популярна, крайне популярна вот в средние века. Любой человек, который умел читать и писать, ну, уже по тем временам считался образованным и практически ученым. И вот каждый из этих людей писал свои трактаты, либо же заметки по поводу физиогномики. И дальше, как говорят психологи, каждый сублимировал чем гораст. Да, каждый, скажем так, по сути, писал то, вот о чем у него болело больше всего. Uh-huh. Да, кто-то сравнивал лица людей, лица там, животных, лица овечек, лица птиц. Кто-то вот вообще, у кого-то были прям вообще бурные фантазии. Ну и в общем и целом это вообще не работало. Uh-huh. Вот и слава богу, это вообще не работало. Максимальное приближение к научной физиогномике сделал Ламброза. В силовых структурах учат обязательно работы Ламброза, потому что он объединил преступников и, в общем и целом, написал портрет преступника. И да, там много правды, но, в общем и целом, опять-таки, надо очень внимательно к этой штуке относиться. То, с чем работаю я, это анатомия человека, это психофизиология человека. По сути, я понимаю, как работает механизм каждого конкретного человека. Вот мы можем взять Феррари, можем взять трактор. Угу. Какой из них плохой или хороший? Да никакой. Просто мы понимаем, как функционирует этот механизм и в каких обстоятельствах этот механизм проявит свой максимальный талант, а в каких обстоятельствах он, наоборот, будет вообще бесполезен. Вот и все. Мы смотрим на анатомию, мы просто понимаем. Эволюционно человек развивался, приобретал определенные черты лица, органы восприятия, органы захвата и прочее, прочее. Мы понимаем, зачем эволюционно было данное приобретение и как оно работает.
Так, это, друзья, у всех сейчас есть звук. Пожалуйста, напишите, потому что пишут мне, что проблемы какие-то. Мы пока продолжим. Вообще часто такое вот возникает, что-то физиогномика, это лженаука, я в это во все не верю. Часто с таким мнением сталкиваетесь?
Ну да, безусловно, это уже, по сути, часть моей работы. Принимать это мнение, потом обсуждать, показывать, какие есть возможности, какие есть физиогномики. Ну и дальше, когда ты показываешь, что есть научное обоснование, абсолютно тоже научное обоснование, что и у врачей в любой поликлинике или больнице. Абсолютно тоже. И, по сути, скажем так, дело в том, что тут есть грань с психологией, есть грань с психиатрией. И, в общем и целом, психолог, он может понять какие-то предрасположенности либо акцентуации человека после общения с ним. Но, к сожалению, психолог зачастую не учитывает физиологическую составляющую. И в этом, скажем, ошибочка. Почему? Потому что высшие психические процессы или вообще психические процессы у организмов появились гораздо позже, нежели физиологические процессы анатомические. И анатомия была первична. Ну, в смысле в том, что мышечная структура, костная структура была первична, а уже потом нервные процессы. Поэтому надо необходимо учитывать, но что интересно, в психиатрии каким-то образом это учитывается очень сильно. Ну, а если учесть, что психиатр – это тот специалист, который имеет право ставить диагнозы, выписывать лечение, ну, вероятно, что-то в этом есть.
Да, то есть. А вот вообще на чем базируется физиогномика?
Ну, на чем? По сути, на анатомии. То есть вам необходимо понять, как работает глаз, как работают губы, вообще зачем появились губы, зачем появился нос, да,
То есть таких основ.
Да, да, вы берете любую книгу по психофизиологии, книгу по психофизиологии и читаете.
А вот кого-то конкретно можете посоветовать?
Ну, я бы посоветовал по физиогномике вообще.
Давайте по физиогномике сразу, чтобы...
Да, книга называется «История лица», автор Тараненко Владимир Иванович. Он там не называет это все анатомией, психофизиологией, он написал простым языком для нормальных людей, ну, не для специалистов с учеными степенями, а для обычных людей, и описал в том формате, чтобы это мог понять и применить любой каждый. А если мы говорим про научность, то, в принципе, моя деятельность сейчас направлена на то, чтобы физиогномика, как минимум, на территории Украины стала научным методом. Угу. Это вопрос определенных исследований. И, например, как это работает? Вот есть у психологов любимые тесты. Они говорят, вот эти тесты 100% работают, а ваша физиогномика не работает. Я говорю, окей, мы берем людей. Кстати, мы такое исследование провели месяц назад. Угу. Вот это был первый пул. Ну, прям просто вот взяли 10 человек и провели по тестам КТЭЛа, 16 ПФ. Ну, если кто нас слушает, специалист, они понимают, о чем речь. Да, это самый такой...
Если нет, то потом загуглят.
Да-да-да, вот прям самый-самый хороший тест для определения психологических характеристик человека. И взяли его, сфотографировали, ну, для меня, да. И я, как физиогномист, проанализировал лицо. Mm-hmm. В общем и целом у нас были составляющие, как бы, графики. Давление, маневренность, жесткость, мягкость, деятельность или зависание, восприятие формальное или интуитивное. И были там еще уровень интеллекта, системность, креативность, амбиции, конфликтность и что-то еще. И оказалось, что у нас эти графики очень сильно совпадают. Вот прям очень-очень сильно совпадают. И таким образом, если мы проведем исследование, где будет пару сотен человек, и мы расскажем, друзья, физиогномика, независимо от тестов, дает тот же результат, что и тесты, значит, все на нее можно полагаться, и психологи могут определять, ну, понимать человека вот сходу, с порога, кто пришел, что с ним делать.
То есть так или иначе это работает, чтобы там люди другие не говорили.
Конечно.
Да. А вот сколько вам примерно надо времени, чтобы понять, что вот за человек перед вами?
Ну, в принципе, я сразу вижу. Но тут вопрос, если надо понять что-то конкретное, да, есть вопросы простые. Например, насколько человек соответствует какой-то должности? Вот физиогномика, она очень применяется в подборе персонала. Потому что, понимая человека, мы можем дать ему ту работу, где он не работает, вообще не работает. То бишь он занимается любимым делом, а оказывается, что за это еще и деньги платят, понимаете?
Да.
Вот сила физиогномики. И вот если вопрос стоит в таком ключе, ну, сразу видно. Сразу. Возможно, мне потребуется там еще пару минут на то, чтобы какие-то детальки рассмотреть, но в общем и целом сразу. Бывают на самом деле лица настолько средние, ты вот так вот смотришь, и, знаете, вот как белый лист, или, не знаю, как вот серый лист, вот ничего, не за что глазу зацепиться, нельзя выявить какой-то акцентуации.
И на вот... шпионов, наверное, учится.
А вот нет, шпионов, кстати, лицо очень, ну, как, скажем так, как для человека неподготовленного, да, это такой человек, за которого глазу зацепиться даже не хочется. Но, в принципе, шпионы должны обладать определенными характеристиками, и физиогномист после банального обучения сразу видит, кто есть кто.
Ага. А вот такие люди, которые, вот вы говорите, белый лист, для какой работы они подходят?
Ой.
Или им вот так вот придешь и научишься, и сразу вот гений?
А, белый лист, в том-то проблема, что... Вот по-настоящему хорошие работы требуют какой-то особенности. И в любом случае эта особенность где-то проявляется как неэффективная сторона личности, а где-то как эффективная сторона личности. Вот не бывает такого, ну практически не бывает такого, чтобы человек был только плохой-плохой. Вот даже на телевидении были случаи, когда человек был вот по нормам социума прям плохой-плохой-плохой, а потом оказывалось, что в других обстоятельствах он был прям вообще супергерой. И тут вопрос, куда попадает человек. Поэтому белый лист – это, я не знаю, такая работа. Может, какая-то довольно-таки простая, где не требуется, не знаю, бумажку переложить, там какую-то там кофе приготовить. Все-таки есть работы, которые не требуют супернавыков. Вот, вероятно, там подойдет.
А вот вы не устаете, идете по улице, смотрите на людей, и вот все знаете о нем. Идете дальше. И даже никакого сюрприза, знаете,
ну,
изюминки.
Тут есть. Во-первых, устаю, да. Вот когда провожу консультации, проверяю персонал или готовлю, когда консультирую, устаю. После обучения особенно. Вот обучение у нас длится 2 дня, и я в понедельник или в воскресенье вечером, или в понедельник с утра вот прям людей люблю всем сердцем. Так, а забыл вопрос, какой у нас был.
Да, не устаете ли смотреть? Вот никакой там изюминки нету.
Вот вы сказали, что все знаете. Это ошибочное мнение. Физиогномист не может знать все. Ну, вот, в принципе, никто не может знать все. Почему? Потому что любая технология психодиагностики, будь то физиогномика, графология, нумерология, астрология, банально проективные методики, они все раскрывают какую-то сторону. Ну, там, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, мне кажется, физиогномика дает довольно-таки большой объем информации, но все-таки не все. Поэтому, слава богу, можно смотреть на людей. Вы знаете, как показывают? Ну, на самом деле, я пересекался с людьми, которые, по сути, были экстрасенсами. Ну, это была их не профессия, это была их предрасположенность. Очень глубоко чувствующие люди. И вот им действительно сложно, потому что они, находясь с кем-то рядом, слышат мысли этого человека. И вот в большинстве случаев эти люди делают все, чтобы эту способность заблокировать. Это страшно. Поэтому такая суперсила реально не нужна никому.
Ну вот, видите, мы все так хотим себе такую суперсилу. Оказывается, не очень-то она и хорошая. А вы учились читать по себе? Или на ком вы практиковались с самого начала?
Ну, как на ком? На людях практиковался. Ну, понятное дело, что в процессе обучения каждый смотрит на себя, на свои характеристики, черты лица, и понимает, о, вот что я себя так веду, вот почему у меня это получается, а это не получается. Это участь ждет каждого, кто хочет обучиться физиогномике.
Понятно. Так что, друзья, прежде чем вы станете мастером, вы сначала в себе разберетесь хорошенько.
100%.
Вот вы сказали, что физиогномика широко используется там в подборе персонала, в каких-то там военных этих штуках. А чем она реально полезна вот в обыкновенной жизни, повседневной?
В повседневной жизни она полезна каждому человеку, чтобы он понял свои сильные и слабые стороны. Ну, вот что происходит у нас? Молодые люди заканчивают школу, идут получать высшее образование и видят себя в какой-то профессии. При этом они не знают, на самом деле, как эта профессия, ну, по-настоящему, что там надо делать. Поэтому я бы рекомендовал всем в старших классах, когда есть каникулы, либо же там находить время параллельно с учебой, идти и подрабатывать на той должности, где вы себя видите, чтобы посмотреть, чем реально занимаются люди. Так вот, когда вы изучаете физиогномику, вы прям понимаете, где вам будет хорошо удаваться что-либо делать, где у вас будет вдохновение, а где вот вам прям вообще нельзя находиться. Далее, вопрос семейных отношений. Зачастую люди насмотрелись фильмов голливудских или там, отечественных и ожидают чего-то от партнера. Да? А партнер вот по своей природе, которую проявляет физиогномика, он может вообще не соответствовать этим ожиданиям. И очень часто приходят люди, там, и мужчины, и девушки, и вот у нас такая проблема, там, или у меня такая проблема. Ну и тут приходится объяснять, что вот у человека такая особенность, а у другого человека другая особенность. Поэтому, если они могут жить, то вот таким образом. А так как вы посмотрели и хотите, вот вообще не получается. Ну и, как правило, в этот момент происходит переоценка, люди расслабляются, потому что они понимают, что это не я плохой, да, какой-то, или не он плохой, или она. Ну, на самом деле, просто мы вот такие. И, ну, жить после этого легче становится.
Хорошо, теперь я хочу вас спросить немножко не про физиогномику.
Отлично, наконец-то.
Ну, вы мне до эфира говорили только про физиогномику, теперь не только про физиогномику. Какой вы непостоянный. Кстати, про непостоянство где это отражается?
Ой, много где. Ну, вообще, понимаете, в постоянстве есть тоже хорошие и не очень хорошие стороны, потому что, с одной стороны, постоянство – это один из рецептов успеха. С другой стороны, это предсказуемость, упертость и догматичность. Mm-hmm. То бишь, знаете, не перепрешь. И это видно в основном по форме головы и челюсти. Mm-hmm. Чем длиннее голова, тем жестче человек преследует какую-то схему. Mm-hmm. Чем более круглая голова, тем больше человек приземлен и работает, знаете, он адаптируется к ситуации, а ситуация меняется каждую секунду. И челюсть. Чем более клиновидная челюсть, ну, есть такая вот широкая, да, узкая, ну, низкая, но широкая. Вот у кого такая. Так что сейчас вспомнить и без политики какой-то. Вот прям не знаю. Только одни политики в голове. Ну ладно, вы примерно поняли, наверное. Так вот, клиновидная челюсть – это вот та, которая прям упертая-упертая. Угу. И она вот в работе упертая доходит до конца, и в споре упертая. А широкая, легкая, наоборот. Угу. Ей вот крайне тяжело вот доводить процессы до конца, но она может по ситуации очень хорошо адаптироваться, реагировать. И вот если мы говорим про профессии более... про профессии, где надо общаться с людьми. Широкая, легкая челюсть, кстати, лучшие ательеры и рестораторы, вот, по крайней мере, на территории Украины, это обладатели легкой, широкой челюсти. Потому что они не давят в своем коммуникации, а они, наоборот, принимают обратную связь от человека, и вот если человек говорит, что вот мне вот так вот лучше, они говорят, окей, без проблем, будет как надо, сделаем лучше. Поэтому вот психологам, экспертам, консультантам, вот, сервисникам, всем нужна легкая, широкая челюсть.
Ну, прям хоть иди сейчас меняй. Хорошо. Вы любили историю в школе?
До определенного момента. Почему? Потому что после определенного момента стало очевидным, что вот то, что пишется в учебниках, это не совсем та история, которая была. Какой-то не очень... осмысленный набор дат и фактов. Mm-hmm. Вот лучше брать историю и читать ее не по школьной программе. Но, безусловно, история – это очень интересно. Особенно история религий.
Uh-huh. Так. Хорошо. А теперь представьте, что вы можете пригласить на обед любого исторического героя, человека, как это? Короче, историческую личность любую.
Да, да.
Кого бы вы выбрали? Вернее, пригласили?
О-о-о. Вот это вы меня прям... У меня уже мысли разбегаются. А из какой эпохи?
С любой. То вам говорю сейчас. Александр, вот сегодня обед, да, можете пригласить любую историческую личность на обед. Они там все свободны у них. Кого?
Вот у меня в голове крутятся личности, и они все какие-то исторически были не очень хорошими. Прям даже не знаю.
Ну, вы же говорите, нет абсолютно плохих людей.
Безусловно.
Да?
Безусловно. Кого-то
можно?
А это только историческую личность, да? У современников нельзя.
Ну, с современниками проще.
Ну да, как-то с ними как-то можно так связаться.
А историческая?
Наверное, это был бы Никола Тесла.
Почему?
Ну, как-то считается, что было два великих изобретателя. Леонардо да Винчи и Никола Тесла. И вот я видел некоторое количество изобретений Никола Теслы, и они, понимаете, они вообще... вот как-то вот не из этого мира. В том плане, что они настолько другие. Они делают те же функции, выполняют, но совершенно по-другому. Вот, например, клапан. У Никола Теслы есть изобретение клапана, который не имеет абсолютно движущих частей. Ну, вот я как-то, вот для меня это было тяжело как-то представить. Как это клапан должен где-то что-то закрывать? Нет, вот так вот он придумал клапан, который абсолютно не имеет движущих, который, в принципе, не может поломаться никогда. Вот. Ну, если вам интересно, вы можете посмотреть в интернете.
Ну да, я посмотрю. Мне как-то сейчас клапан трудновато представить, а клапан без движущихся частей — это вообще что-то нереальное.
Вот, и, да, мне требовалось с моим скудным умишком два раза посмотреть видео в Ютьюбе, чтобы таки въехать, как он. И я как физиогномист, ну, под лицо это вижу, понимаю, и... Ну, мне очень жаль, что он был в тех условиях, вот и в ту эпоху. И, по сути, мы потеряли не то чтобы великого гения, человечество потеряло огромное количество изобретений, которые могли бы по-настоящему кардинально изменить наш мир. Электромотор, которым все пользуются, на котором сегодня отлично эксплуатирует компания Tesla, да, он поменялся, может быть, ну, на 3%, может быть, на 5%, но это вот какие-то несущественные изменения от той модели, которую изначально он предоставил для Томаса Эдисона, который, кстати, обещал ему за это $1000 и не заплатил.
Хорошо.
Да, Томас Эдисон был великим предпринимателем. Он был тоже изобретателем немножечко, но в основном он был предпринимателем. Вот Никола Тесла, да, это был гений, который с отличием закончил все учебные заведения и потом сделал огромное количество тоже хороших изобретений и патентов.
Хорошо. Теперь расскажите нам, Александр, каким вы были, когда были подростком?
Вообще ничего интересного. Вот вообще, ну, как все, наверное. Смотрел много фильмов.
Ну, вот вы были там шебутным или спокойным?
Нет, тихим? Спокойным. Так, понимаете, вообще ничего интересного, потому что был спокойным, смотрел много фильмов, играл много в игры. Ну, единственное, любил читать. Вот прям вообще любил читать, и сейчас мне крайне не хватает времени на чтение.
Вечная проблема.
Да, да. И, в общем-то, и в целом как-то все.
А есть все-таки какой-то поступок подростковый, за который вам до сих пор стыдно?
Ваш. Ой, конечно, но, знаете, вот в психологии есть такая штука, называется вытеснение. Это когда память делает все, чтобы забыть об этом. Я сейчас даже не вспомню. А надо, чтобы его прям вспомнил и в эфире озвучил?
Ну, если можете. Нам интересно.
Вот за что? Что-то, за что мне стыдно, да?
Да, до сих пор. Вот вспоминаете и думаете. Ну, Александр, как ты мог так поступить?
О, да нет, так много всего было. Особенно в подростковом возрасте.
Нормально так. Тихо, ничего примечательного. А сейчас оказывается, что...
Понимаете, подросток, он вроде как бы внешне очень похож на взрослого человека. Но некоторые ученые считают, что вот лобные доли коры головного мозга еще не до конца включаются, а лобные доли отвечают за прогнозирование будущего. Значит, подростку, в принципе, не очень-то и свойственно, ну, нормальному подростку, да, такому средненькому, не очень-то и свойственно понимать, чем же это закончится вся история, вот что ты сейчас делаешь, да, к чему это приведет и кому это может там не помочь, а наоборот, как-то ухудшить жизнь. Поэтому это абсолютно нормально для подростков набить какое-то количество шишек и потом уже стесняться и тут сидеть в эфире и думать, боже мой, как же ж так могло быть. Ну, прямо сейчас ничего не могу вспомнить.
Ладно.
Не, ну, честное слово, было, и было много
мы
всего.
Мы будем знать, что, оказывается, тихий Александр в подростковом возрасте.
Не такой уж тихий был, да.
Ну, да. А вот когда вообще вы поняли, что физиогномика, вот да, это та профессия, которой я хочу заниматься?
А как только вообще узнал, что она есть? Ну, вернее, как только вот познакомился с той технологией, которая описана в книге, которую я вам озвучил ранее, я до этого, ну, не знаю почему, было внутреннее чувство, что я смотрю на лица, что-то в них есть. Вот прям, ну, знал, что вот по-любому есть какой-то код, который можно вскрыть и вот прочитать человека. Просто было такое убеждение. А потом прочитал одну книгу «Френология». Господи, не читайте френологию. А вот френология, это был, знаете, последний гвоздь в крышку гроба физиогномики, потому что их очень сильно путали. И в 19 веке она натворила бед очень много. Я читаю френологию, понимаю, ну вообще, ну тут 30 страниц прочитал за неделю, и вот вообще не идет. Потом открыл какую-то книгу, тоже не помню какую, и, ну, вот примерно как история современная, да, читаешь какие-то факты, ни к чему не привязанные, ничем не обоснованные, но тоже не пошло. А потом, когда я вот нашел вот эту технологию, которая имеет конкретное, понятное научное обоснование, пойди проверь, и будет тебе счастье. Я не знаю, у меня голова кружилась месяц. Я вот прям вот ну, не мог поверить, что действительно нашел то, что искал.
А с учителями, с учителей читали что-то? Вот приходите, не сделали домашку такой. Не, сегодня вообще не пронесет.
А, так это же, извините меня, когда была школа, когда была физиогномика?
Не, ну вы сказали, я же говорю, вы сказали, что у вас было когда-то всегда такое ощущение, что вот видите лицо, и что-то там в нем есть.
Да, но я тогда не умел читать, я просто знал, что в лице есть какой-то код. Но как-то его... Да, вообще в детстве был, до сих пор, наверное, остаюсь очень доверчивым и наивным человеком, особенно в детстве. Верил всем абсолютно и не понимал, почему там люди могут быть... какие-то там злые или нехорошие, или как-то они себя могут так вести. Вот как-то для меня это было настолько... Вот сегодня, конечно, уже пройдя несколько, как, несколько, да, вот телепроектов, консультаций и других историй, ты понимаешь, что да. Ну, вот человек... Но, вы знаете, опять-таки вспоминаю не очень давний случай на одном телепроекте. У меня прям мандражки были по коже. Я вот понимал, что ну, прям не очень хорошо было. Но картинка до конца не складывалась, и, собственно, антигерой. Я понимаю, что да, вот он антигерой, он там сделал не очень хорошие вещи, но вот, вот нету ни одного характеристики физиогномической, которая говорила бы, что такие люди делают такие нехорошие вещи. А потом я вот задаю ему вопрос, а вот в детстве случайно не переживал ли он каких-то вот там нехороших ситуаций? И казалось, да, пережил. Поэтому у нас нету предрасположенности быть злыми или добрыми. Вот вообще мы рождаемся абсолютно нейтральными. И дальше вопрос воспитания, вопрос родителей, вопрос общества. Если этот человек видит или ощущает по отношению к себе какую-то злость, агрессию, он это поймет, что это нормально, что так должно быть, и потом будет бессознательно себя так проявлять. Поэтому, друзья, вот если у вас есть шанс повести себя как-то, не вести себя грубо по отношению к кому-то, а хотя бы нейтрально и уже вдруг хорошо, я вас очень прошу, поведите себя хотя бы нейтрально и найдите в себе силы вести себя хорошо. Почему? Потому что, по сути, каждый из нас закладывает вот некий кирпичик, фундамент нашего же будущего. Чем больше мы будем друг к другу проявлять агрессию, тем больше она у нас будет закладываться, и будем считать, что это окей.
А вот вообще такие ситуации с детства, они как-то откладываются, отпечатываются на лице?
Безусловно. Вообще, мы же животные на 99%. Ну, конечно же, многие считают, что мы великие люди, осознанные, да, практически боги. Ничего подобного. Мы эволюционно настолько недалеко ушли от высших приматов, вот когда начинаешь в этом разбираться, становится прям смешно. Человек руководствуется эмоциями. Вот 99% случаев руководствуются эмоциями. А это, в принципе, уровень животного интеллекта. У рептилий инстинкты, у животных млекопитающих уже есть эмоции. Потому что так мир становится гораздо красочней, и так гораздо легче понять, что другой соплеменник о тебе думает. Да, там он хочет с тобой едой поделиться, или он хочет тебя за ухо укусить. Вот эмоции позволяют нам понять наши взаимоотношения с другим как это, соплеменником. Уже забыл вопрос.
Так, я уже сама забыла. Слушаю про животных. А правда, какой это вопрос был? Вот так. Ну ладно, тогда перейдем к следующему.
Давайте.
Какой совет вы могли бы дать вот сегодняшним подросткам современным?
Вспомнил вопрос. Отражается ли это на лице?
Да.
Тогда давайте я закончу. В принципе, любая ситуация, которая для нас значительная, она или очень хорошая, или очень плохая, однозначно отражается на лице. Потому вот все морщинки, впадинки, высота брови, форма брови, густота брови, линия волос, верхнее веко, нижнее веко, ну, там, форма глаз, да, губы, форма рта, позиция челюсти, тонус щек. Это все приобретенные характеристики. И самое главное, левая часть относительно правой части лица. Потому что они разные. Они коррелируются, соответственно, правым и левым полушарием. Там у них этих полушарий разные задачи, разные функции. И поэтому лицо, ну, разное. И все, что происходит с нами в детстве, или в семье, или в личных отношениях, это левая часть лица. Вот та часть лица, где сердце. И, как правило, если не очень хорошо, то левая часть лица, вот если ее отзеркалить в фотошопе, к примеру, да, она такая грустненькая прям получается. Бывает даже, что уровень глаза, уха и левый край рта, он ниже, нежели... То же самое с правой стороны. И когда мы берем, делаем фотографию и зеркалим левую правую часть лица, прям вообще видно два других человека. Поэтому все, что закладывается в нас в действие, однозначно видно.
Вот так.
И если был вопрос для... Был вопрос, что бы я рекомендовал...
Вот какой совет вы можете дать современным подросткам? Прям всем.
Всем современным подросткам?
Да.
Ну, можно я дам мне один совет?
Давайте, конечно, мы слушаем.
Итак, у нас начинается второй час нашего эфира. Александр будет давать советы. Ну, прежде всего, слушать свою интуицию. Что такое интуиция? Она говорит, что действительно наше, а что не наше. Есть такие внешние, как сказать, программисты, да, те, которые хотят нам записать свою программу. Это... телевизор, это тот же YouTube, ну и там, не знаю, какие-то люди, которые с высоких должностей, да, рассказывают нам о светлом будущем. Конечно, необходимо где-то учитывать эту информацию, но в общем и целом вы должны слушать себя. Что... И если вы ищете работу или какую-то профессию, важно понять, не что сейчас модно, популярно, приносит много денег, а что вам лично нравится делать. Потому что мозг устроен вообще очень просто. Вот если вы делаете не то, что надо, мозг понимает, так, друзья, мы пошли не по тому сценарию, стопе, и начинается саботаж. То есть вы испытываете лень, апатию, у вас нет аппетита, вам ничего не хочется делать, ну, считаете себя там прям вообще, может быть, даже неудачником, да? Все почему? Вы делаете не то, что действительно вы должны делать, не ваша жизненная миссия, да, там, божественная или какая-то. Поэтому слушайте себя. Вот то, что приносит вам максимальное удовольствие, я вам гарантирую, нету профессии, в котором нельзя развиться и стать суперэкспертом. Любое дело может принести огромную пользу конкретному человеку, другому или человечеству в целом. И чем больше оно вам нравится, тем больше вы станете в этом экспертом, будете от этого кайфовать, и у вас будет по-настоящему замечательная жизнь. И второй совет. Все мы рождаемся с разными предрасположенностями, скажем так, боевыми. Да? Кому-то легче чего-то достигать или отстаивать свои позиции, кому-то тяжелее. Но... У нас есть такая штука, как индивидуальная воля, да, с позиции вот силовых характеристик, да, вот, когда уже не можешь, вот прям вот не можешь, тяжело, но держишься. И вот эта штука, она на самом деле наращивается, ее можно в себе воспитать, культивировать, и, ну, по сути, точно так же, как растет поперечная полосатая мышца, да, под названием бицепс, или трицепс, или любая другая, точно так же у нас растет эта внутренняя воля. И вот ее надо, как это сказать, растить. Да.
И в итоге вы сможете подойти к холодильнику, открыть, там сидит, лежит пироженка, а вы такие, нет, я тебя не съем. Закрываете холодильник и уходите.
Нет, ну если внутренний голос говорит, надо съесть, значит, можно.
Ну, сила воли, там, 6 часов вечера, пироженка в холодильнике и сила воли.
Но сила воли не то, чтобы себе что-то запретить, она, наоборот, скорее в том, чтобы... продолжать делать, когда уже не можешь.
Угу.
Да, вот надо готовиться к эфиру, надо писать физиономические анализы, ты уже устаешь, тебе
делать.
Плохо, домашку делать, да. А вот ты берешь и продолжаешь, и потом опа, уже отличник.
Вот так-то, понятно. Тренируйте не бицепс, а силу воли. Ну, и то в смысле.
Ну, просто. Я скажу так, чем сильнее мы тренируемся uh-huh. физически, тем легче нам потом проявлять волевые характеристики.
Uh-huh. И это тоже как-то потом на лице там формируется?
Конечно, у нас есть желваки. Вот uh-huh. под скулой, за щекой спрятаны жевательные мышцы,
uh-huh.
те, которые двигают нижнюю челюсть. Если вы посмотрите на фотографии Джеки Чана, Брюса Ли, ну, если...
Uh-huh.
поколение ваше в курсе, кто это такие.
Ну, конечно, легенды.
Если посмотрите фотографии даже Илона Маска за последние uh-huh. 5 лет, как они менялись, это, знаете, вот кажется, что это как-то щека какую-то неправильную форму uh-huh. приняла. А на самом деле это мышечные бугорки. И uh-huh. вот Илон Маск человек, который, в принципе, с позиции физиогномики изначально не был предрасположен к таким достижениям. Но, вот... это изначальная предрасположенность. Uh-huh. Он в себе развил дикую волю. Я вот в жизни, как физиогномист, не видел больше человека более волевого.
Угу.
У него эти желваки, ну, прям действительно как бицепс мощный. И, по сути, нету проблемы, которую Илон Маск не смог бы решить. Угу. Нету каких-то обстоятельств, которые могли бы его поломать. Просто вот он шел за своей мечтой, за своим целям, не сдавался,
это
и
да.
получилось.
Классно как. Теперь хочу задать вам такой вопрос. Возможно, не очень веселый, но все-таки мне интересно услышать ваш ответ. Каким вы хотите, чтобы вас запомнил мир?
Ну, хороший вопрос. Наверное, мне не очень важно, каким бы я хотел, чтобы он меня запомнил. По-настоящему мне хотелось бы вот физиогномику поднять и развить, и сделать ее более популярной. И вот, чтобы меня запомнили как человека, который действительно приложил какое-то количество усилий вот к этой штуке, к физиогномике. Этого будет достаточно.
Так. Друзья, кстати говоря, вы тоже можете обучиться в физиогномике, да? Я же правильно говорю?
Да, конечно.
Вообще. Вы можете найти Александра в Фейсбуке без проблем. Александр Иванов. Он такой же, если вот вы видели анонс, у него такая же там аватарка, как и в анонсе. Так что будет вам легко ее найти.
Да.
И можете обучиться. Вообще-то вот можно подросткам обучаться?
Конечно. Самые молодые слушатели у меня были 12-13 лет.
Угу. То есть вот придете там...
Там нет ничего, вот вообще ничего, чего нельзя видеть или слышать тинейджерам.
Угу.
Вся информация прямо, знаете, как 8+. Как в кинотеатр заходишь, угу. там или 6+. Абсолютно. И чем раньше вы усвоите угу. вот подобную, что ли, так сказать, науку, не науку, вы лучше поймете себя, научитесь доверять себе и сможете разбираться в людях. А разбираться в людях – это одно из важнейших качеств в жизни.
Никогда не повредит.
Да.
Так, скажите, как вы думаете, без какого качества невозможно подальше иснование людства? Я что-то на украинский перешла, не могу это...
Без какого качества? Сопереживания,
да.
наверное. У нас все меньше и меньше становится сопереживания, угу. сочувствования. Мы вот с развитием коры головного мозга у нас вопросы эмоциональные постепенно, mm-hmm. по чуть-чуть, но уходят, а мы становимся более, это называется такое жесткое слово, менталка,
mm-hmm.
психолог. Вот жестко левополушарными, рациональными, расчетливыми, все должно быть по плану, по структуре, цель оправдывает средства и прочее-прочее.
Mm-hmm.
И на этом этапе нам даже не нужен искусственный интеллект, мы сами себя поубиваем,
mm-hmm.
как бы человечество не останется. Вот сочувствие, сопереживание делает, как-то, не то чтобы прям делает нас, оставляет нас еще человечными, оставляет нас в хорошем смысле животными.
Mm-hmm.
Ведь, знаете, хищник же не убивает сразу все стадо,
mm-hmm.
если мы говорим, там, вот, лев или там, тигр,
mm-hmm.
он не убивает все стадо. Почему? Потому что он схватил, он мог бы, конечно, uh-huh. это сделать, потом бы не съел бы,
uh-huh.
но человек же так делает.
Ну да.
Почему? Потому что животное, оно чувствует боль другого животного,
uh-huh.
а у человека эта характеристика занижена. И вот поэтому мы можем делать какие-то страшные вещи. Нам надо больше сочувствовать, сопереживать, особенно если у вас такие губы, как у Элины, это вам дано от природы.
Спасибо, прям хоть... Вот, я надеюсь, видно мои губы, да, все? Понятно.
На аватарке посмотрим.
Так, хорошо. Теперь ваша очередь задать мне вопрос, на который я должна буду ответить.
На какое количество людей, Элина, ну, давай так, предыстория вопроса. Я прям отслеживаю тенденцию, в которой ты видишь себя как на человека, который позитивно влияет на мир. Вот у тебя такая прям миссия, я в тебе чувствую. На какое количество людей ты хочешь повлиять?
На максимально возможное в хорошем плане.
Нет, ну это же... Цифру давай.
Ну, я не знаю, сколько. 7,5 миллиардов нас на Земле, да?
Да.
Ну, давайте возьмем миллиард.
Миллиард. Окей. Да?
За всю жизнь возможно?
Нам, в принципе, тогда, конечно, конечно. Нам еще найти 6 таких умниц, как Элина, и тогда вообще человечество будет сочувствоваться и переживать, и все у нас будет хорошо.
Ну, спасибо большое, Александр. Друзья, вообще клевый эфир, масса информации. С вами были «Надоросли Розмовы» с Элиной Бувалькевич. В гостях у меня был сегодня Александр Иванов. Мы с вами увидимся, услышимся в следующий понедельник. Пока-пока.
Пока-пока.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.